Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными аспектами музейной жизни, с нашими проектами, как реальными, так и виртуальными. И вот сегодня у нас зайдет речь о проекте, который, хотя и основан на наших богатейших фондах, насчитывающих более 500 000 экспонатов, но представлен в первую очередь в онлайн-пространстве. На нашем сайте более 5 лет развивается такая инициатива, связанная с описанием наиболее выдающихся, наиболее интересных экспонатов, не только вот как это часто бывает, фотография и 3 строчки, а полноценное описание каждого предмета. Ну, иногда предметы бывают совсем диковинные, но сегодня мы поговорим о более привычных. А в гостях у нас сегодня тоже новый человек, мы его еще в этой студии не видели. Это научный сотрудник отдела истории нашего музея Михаил Вячеславович Рожков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Вячеславович, проект, о котором мы с вами будем говорить, мы отложим чуть погодя. Давайте вы немножко расскажете о своем пути в краеведческий музей. Ну и работаете вы там уже тоже достаточно долго, приблизительно столько же времени, сколько этот проект реализуется.
Да, фактически так. Я всегда интересовался историей нашей Родины, России, мировой истории, в частности, истории нашего края Иркутской области. Оканчивал в свое время исторический факультет Иркутского государственного университета имени Жданова. И в 2015 году поступил на службу, на работу в наш Иркутский областной краеведческий музей.
Ну и вот за эти, ну, практически 7 лет, это довольно уже большой срок. Что вы можете сказать о музее, о том, как вас изменила эта работа?
Конечно же, работа в музее коренным образом повлияла на мое представление об окружающем мире, который нас окружает, о коренных народах Сибири. Тема моей научной работы – это Глазковский некрополь. Это по большей части археологические, что ли, данные, но этнография тесно смыкается с археологией, и я с большим удовольствием занимаюсь этнографией коренных народов Сибири. Поверьте, это замечательный материал.
Да, этнографические коллекции являются одной из жемчужин наших фондов. Ну, темы археологические, в частности, вот тему Глазковского некрополя, мы поднимем как-нибудь в другой раз. Она все время поднимается в связи с тем, что там собираются строить какой-то комплекс мирового уровня. Вот уже около века почти, и никак не находится на это средств. Ну, а наш сегодняшний проект, он поскромнее, расположен он преимущественно на сайте музея, причем уже это второй сайт, начинался он на том, который сейчас не существует, но был бережно перенесен, и он связан был когда-то с 235-летием музея. Вот сейчас у нас 240-летие будет в конце этого года. 5 лет назад было принято решение вот 235 артефактов выбрать из всех богатейших коллекций, и проект так и незамысловато был назван 235 артефактов, и был в течение вот всего 2017 года отработан. А потом этот проект вызвал большой интерес как в интернете, так и в наших социальных сетях, где мы ряд экспонатов из него продолжали публиковать, и были просьбы о продолжении. Соответственно, сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
сегодняшнем выпуске рубрики «240 секунд музейной истории» я хотел рассказать о путешествии одного из старейших отделов нашего музея, которое продолжалось более 100 лет. Ну, собственно, само путешествие, оно, может быть, по времени и покороче, да, но в прошлом году, 2021, отдел природы Иркутского областного краеведческого музея отметил свое столетие. Мы часто беседуем с его современными сотрудниками, но надо всякий раз оговариваться, что, несмотря на то, что официально зоологический отдел был открыт для посетителей в составе обновленного Иркутского музея, вот нового уже советского Иркутска, в 1921 году, в принципе, сам Иркутский музей и как музей, основанный губернатором Кличко, музейный кабинет губернатором Кличкой в 1782 году, как музейный кабинет при библиотеке, и тем более как музей сибирского, потом восточно-сибирского отдела Русского географического общества, это музей, в первую очередь, естественно, научный. И в этом смысле отдел природы, наверное, самый старый в нашем музее. Он с точки зрения музейного содержания насчитывает как раз вот те самые 240 лет, которые музей исполнится в декабре. Но, с другой стороны, к сожалению, экспонатов 18 века не сохранилось никаких, а экспонатов 19 века природных крайне мало. Поэтому, хотя большая часть старых коллекций отдела природы ведет свой отчет с 1879 года, ну вот когда сразу после пожара что-то начали привозить из экспедиции или соседние музеи сибирские начали делиться своими фондами. Собственно, вот это новое здание отдела с музеем при нем, построенное в 1883 году на набережной Ангары, где сейчас отдел истории, достроенное в 1891, оно преимущественно было заполнено экспонатами двух типов. Это этнографическая коллекция, вот о которой сегодня шла речь в основной передаче, и, естественно, научная коллекция, относящаяся ко всем царствам природы, минеральному, ботаническому и зоологическому. Но надо честно признать, к сожалению, ни геологические коллекции, несмотря на вроде бы высокую сохранность камней, не жили долго в нашем музее. Ну, видимо, потому что сгорали описания, а без описаний камень – это просто камень, даже самый красивый. Ни ботанические, там нужны особые условия хранения, которые в Сибири обеспечить длительным десятилетними сроками, а тем более столетними, не представлялось долгое время возможным. Ну вот, а зоологический, тем более палеонтологический отдел, вот он насчитывает более столетия. Но все-таки, когда решили разделить в начале советской эпохи коллекции строго по назначению, то отдел природы начал функционировать целенаправленно. И вот официально открылся он в 22-м году, видимо, еще в старом здании музея, там, где сейчас отдел истории, на набережной Ангары, а с 1924 по 1951 год отдел природы работал в доме купца Файнберга на улице Халтурина, где сейчас висит доска памяти режиссера Михаила Рома. Потом этот дом связан с рядом других иркутских учреждений культуры. Ну вот до 51 года это место расположения и экспонирования природных коллекций Иркутского областного краеведческого музея. И очень памятное, конечно, что там посещали этот музей не только люди, которые хотели ознакомиться с природой из любопытства, или местные жители, да, природы Сибирского края, но и участники вот этих знаменитых совещаний по развитию производительных сил Восточной Сибири, по изучению озера Байкал. В начале 50-х годов отдел природы вместе с фондами переехал первое каменное здание когда-то на улице Урицкого или Пестеревской, вот оно сейчас находится на перекрестке улицы Урицкого и Карла Маркса, и там в основном какие-то торговые заведения последние десятилетия размещаются, а когда-то там был магазин «Лена», вот перед этим магазином «Лена» там долгое время работал отдел природы Иркутского областного краеведческого музея, и хотел там обустроиться на еще более долгое время, но в 1962 году был закрыт и открылся только в 1968 году современное помещение, двухэтажное здание, по улице Карла Маркса, 11, где находится и по сей день. Это здание является историческим памятником и памятником культуры и просвещения Сибири отдельно. Оно специально было построено в 1903 году для книжного магазина сети известного сибирского купца Макушина. Часть дома была отведена под типографию, и вот остальная под книжный магазин, которым руководил двоюродный брат Макушина, живший в Иркутске, купец Пасохин. С 1968 года там работала старая экспозиция, а с 1996 года открылась новая. И хотя сейчас у многих посетителей отдела природы она вызывает вопросы, и кажется, что ей гораздо больше лет, на самом деле на ее реализацию тогдашний коллектив музея, коллектив отдела природы потратил гигантские силы, включая привлечение членов Союза художников, Союза архитекторов. Собственно говоря, в этом отделе состоялась карьера и одного из крупных директоров музея предыдущей эпохи, Людмилы Михайловны Колесник. Ну вот, современное свое столетие официальное отдел природы встретил в том же здании и готовится к очередной масштабной реэкспозиции.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Михаил Вячеславович Рожков и проект 235 артефактов. Вы тогда ведь уже в музее работали, Михаил?
Да, как уже сказал Артем Валерьевич, этот проект был привязан, что ли, к памятной дате, 235-летию со дня основания нашего музея. А так как вся работа в музее связана тесно с энтузиазмами, с учеными, этнографами, археологами и их вкладом в фонды нашего музея, это находки, предметы, артефакты.
И вы тогда тоже описывали разные этнографические объекты?
Да, безусловно.
Вот. Ну, а потом этот проект, как я уже говорил, был продолжен, и, кстати, во времена пандемии он нас так существенно выручил, наш музей. Там были артефакты Победы, артефакты «История продолжается». В прошлом году было 170-летие Сибирского отдела Русского географического общества, это были артефакты Сорга, и вот на всех этих этапах Михаил Вячеславович что-нибудь, да, описывал.
Да, разумеется. Дело в том, что само название проекта, обозначенное как 235 артефактов, вовсе не означает, что только лишь вот эти 235 артефактов. Их намного больше.
Ну что ж, и вот сейчас мы уже переходим к дню сегодняшнему. На всякий случай, я думаю, те, вот, кто из наших слушателей пользуется интернетом, заходил на наш сайт музейный www.museum-irkutsk.com, который я обычно говорю в конце программы, но вот сейчас немного другой повод, могут в разделе «Музей» найти еще такой подраздел «Проекты и программы». И по меню, если вы туда спуститесь, эти проекты и программы нажмете, то первое, что вы увидите, это как раз ряд квадратиков с фотографиями и с возможностью развернуть каждый из них до полного описания. И вот проект сейчас, который носит название «Артефакты. История продолжается», буквально последний предмет, который туда внесен, и его можно увидеть первым делом, вот в этом разделе «Проекты и программы», называется «Гагара». И такая, ну, на мой взгляд, довольно невзрачная деревянная фигурка неясного происхождения. Вот, честно говоря, если бы не было подписано, я бы не догадался, что это именно Гагара. Но вот Михаил Вячеславович как раз ее и описывал, как и ряд других предметов, о которых мы поговорим чуть позднее. Что это за предмет, чем он важен и почему вот мы его так выделяем, чем он вам интересен?
Прежде чем перейти непосредственно к этому предмету, к этому артефакту Гагаре, хотелось бы остановиться на личности Владимира Ильича Иохельсона. Это типичная биография ученого, этнографа. Он является основоположником юкагироведения, один из ведущих исследователей коренных народов Севера.
Михаил Вячеславович, мы о Владимире Эхельсоне, или Охельсон, правильно, да?
Иохельсон.
Вот давайте тогда вместе с радиослушателями тоже научимся произносить эту фамилию правильно. Поговорим ближе к концу программы. Давайте вот с фигурки начнем, которая относится к коллекции сборов Владимира Иохельсона.
Особое место среди экспонатов ведущего исследователя коренных народов Севера Владимира Иохельсона занимает деревянное изображение шаманской птицы Гагара. Коллекция этнографа Иохельсона из 185 предметов поступила в Иркутский областной краеведческий музей в конце XIX века. Образ Гагары занимает ведущее, важнейшее место в духовной жизни коренных народов Севера.
Она как наш двуглавый орел или важнее?
Дело в том, что если двуглавый орел несет в себе больше политической, что ли, нагрузки, то шаманский предмет птицы Гагары – это важнейший атрибут в понимании окружающей природы, окружающего мира коренными народами Сибири, в частности, юкагирами, чукчами, коряками, эскимосами. Как вот они понимали эту окружающую природу и мир через вот такие предметы?
Ну, я так понимаю, что этот предмет связан с определенными церемониями религиозными и парарелигиозными. Вот расскажите.
Совершенно верно. Этот предмет является неотъемлемой частью шаманизма северных коренных народов Сибири. Известно, что шаманизм – это одна из первых попыток человека объяснить для себя, что такое окружающий мир. Возник он еще в Древней Африке, оттуда перекочевал буквально во все уголки земли. И в частности попал, разумеется, и к нашим коренным народам Сибири.
Конкретно с Гагарой что делали?
Надо сказать, что в шаманских обрядовых праздниках чукчей, коряков, эскимосов и других коренных народов северо-востока России до сих пор существуют праздники, в которых главный мотив – это приветствие различных времен года и жертвоприношение шаманским духам с целью их задобрить в предстоящий сезон охоты.
Гагара добрая или злая?
Гагара – важная, добрая единица, что ли, вот в этих обрядах. И образ деревянной птицы Гагары играет в этих жертвенных праздниках очень важную роль.
Что с ней делают?
Необходимо отметить, что фигурку, деревянную фигурку Гагары снабжали специальными петельками.
Они у нас не сохранились.
Да, они, к сожалению, не сохранились, так как время имеет свое воздействие на органику. А дерево великолепно сохранилось, дошло до наших дней. И вот эти самые петельки, место для которых сохранилось на предмете Гагара, их продевали в ремень так, что птица могла легко переходить по этому ремню, и создавалось впечатление, что это живое существо, которое двигается по желанию и движению рук самих шаманов.
Как будто летает.
Как будто летает, передвигается по небу.
Вообще большая эта фигурка, вот если с ладонью ее сравнивать.
Она легко умещается на ладони, это не ахти какой большой артефакт, но, по крайней мере, легко угадываемые в этих обрядах, в жертвоприношениях, его легко можно было рассмотреть, увидеть и понять, куда он движется, на запад, на восток, так как движение самой птицы тоже является неотъемлемой частью самого обряда.
Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» начала работу мини-выставка «Дальний Восток в этнографических коллекциях Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского». посвященное 150-летию со дня рождения исследователя, писателя, специалиста-этнографа и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева. На выставке представлены экспонаты, которые являются лишь небольшой частью хранящихся в собрании музея обширных коллекций по этнографии народов Северо-Восточной Азии. Посетители увидят элементы одежды, бытовые и ритуальные предметы, поступившие в фонды в XIX-XX веках. Посетить выставку можно по адресу улица 3 июля, 21А, экспозиционный отдел «Окно в Азию». Телефон для справок 25-98-21, 25-98-21.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня о проекте «Артефакты. История продолжается». И можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Проекты и программы музея». Список объектов, он довольно большой, сейчас уже подбирается, наверное, к 300, даже, может, перевалил за 300, которые, в частности, описывает находящийся у нас в гостях в студии научный сотрудник отдела истории нашего музея Михаил Вячеславович Рожков. Ну и вот мы поговорили только что о шаманском объекте, фигурке деревянной птицы Гагара. А вот не только ведь сакральные, религиозные объекты этнографические попадают в зону интереса как исследователей, так и уже музейных исследователей. Вот, в частности, один из предметов, которые вы не так давно описывали, это одеяние по названию «Авун». Вот, ну, такое странное слово. Давайте, Михаил Вячеславович, что оно значит?
Скорее всего, для того, чтобы было понятно, что это за предмет, необходимость для себя представить шапку, зимнюю шапку, сшитую из меха белки. Это такой вид капора, что ли. И этот головной убор носили и женщины, и мужчины.
Из какого племени, какому народу они принадлежали?
Это был распространенный вид головного убора ламутов. Ламуты – это разновидность тунгусов, а потом и этот народ тунгусы приняли уже в годы советской власти, в 1932 году, название эвенки.
Где они обитают?
Эвенки обитают на громадной территории Российской Федерации современной, начиная от Тихого океана до Енисея включительно. Вот на этой территории они проживают, это народности.
Ну, понятно, что у них этнически схожие детали одежды, но, тем не менее, место обитания наверняка и соседство с другими неэвенкийскими племенами накладывает свои особенности на каждую региональную группу. Ламуты или ламуты, как их в просторечии называли.
Будем называть их ламутами.
Да, у нас на Камчатке, где я родился. Они какую имеют локализацию? Где собрал Йохельсон этот предмет?
Йохельсон в годы сибиряковской экспедиции, по итогам которой и поступила вот эта вот этнографическая коллекция от Владимира Ильича, он работал там с 1894 по 1897 год на территории современной Якутии. С северо-востока Якутии оттуда и были взяты вот эти вот материалы и переданы непосредственно в наш фонды в нашем музее в самом конце XIX века.
Но это женская шапка, да?
И женщины, и мужчины пользовались этим головным убором.
А, то есть мы конкретно вот по ее внешнему виду не можем сказать, кто его носил?
Да, скорее всего, это такой вот универсальный, что ли, головной убор, которые могли носить и мужчины, и женщины. Были и летние капоры, которые шили из равдуги.
Что это такое?
Равдуга – это особая, способом выделанная шкура оленя.
Северного оленя?
Да, обыкновенного оленя. В основном это северный олень, за которым мигрировали наши вот тунгусы в тот период. Так назовем этот народ. Я повторяю, что в советский период они получили название эвенки, для того, чтобы иметь более современное представление об этом народе сейчас.
Ну, давайте немножко все-таки его опишем, этот капов, для привлечения внимания наших радиослушателей, насколько это возможно, описывать предмет по радио.
Как я уже говорил, летний капор шили из равдуги или сукна, зимний из меха оленей, лисы, белки с опушками росомахи для более праздничества, что ли, для более яркого этого головного убора. Основу раскроя капора составляла полукруглая затылочная деталь, которой по периметру пришивали узкие полоски равдуга и меха. Участки равдуги расшивали бисером и подшейным оленьим волосом. На меховых полосках располагались металлические, как правило, серебряные накладные украшения в виде круглых вот этаких блях.
На нашем капоре есть серебряные бляхи?
На наших нет. У нас, очевидно, капор, который относился, ну, к рядовому, что ли, ламуту, представителю этой малой народности севера, и никаких особых украшений, кроме того, что он расшит был бисером, ничего такого нет особенного, что ли.
Ну что ж, теперь, поскольку он попал на наш сайт, он стоит в числе особенных предметов, и давайте как раз у нас есть немного времени рассказать о Владимире Ильиче Йохельсене, который как раз и является предметом вашего научного интереса.
Владимир Ильич Йохельсен для нас интересен прежде всего тем, что биография его типична для ссыльных политических ученых, исследователей, самоучек прежде всего, которые занимались изучением коренных народов Севера, попав сюда, в Сибирь, в ссылку. Сам Владимир Ильич принимал участие в таких антиправительственных организациях, как «Земля и воля», «Народная воля».
То есть он был террористом?
В общем-то, можно сказать, что он имел к этому отношение, так как вот в частности в организации «Народная воля» Йохельсен сначала заведовал динамитной мастерской.
Ой, это интересная история. Мемориальная доска о том, что подпольная динамитная мастерская «Народная воля» располагалась в этом здании на третьем этаже, до сих пор висит на одном из зданий Васильевского острова в Санкт-Петербурге. А потом?
Затем он занимался поддельными паспортами, выделкой этих поддельных паспортов. Был знаком лично с такими деятелями, как революционного движения Зунделевичем. Участвовал, хотя и косвенно, в подготовке убийства шефа жандармов Мезенцева.
Ну и, конечно, он был знаком теми, чьи имена до сих пор носят иркутские улицы, Софьей Львовной Перовской, ее другом Андреем Желябовым.
Да, разумеется.
Собственно говоря, как он попал в Сибирь? Он же на какое-то время уехал из страны с 1880 года, еще до знаменитого покушения на Александра II.
Он был вынужден уехать из России еще в 1880 году по делам, сначала по делам вот этой вот нелегальной организации «Народной воли». Он выезжал в Европу, там уже он начал заниматься этнографической и лингвистической коллекцией. Затем он определенную часть своей жизни, вот в этих же годах, провел в Германии, в Берлине. Там работал и занимался и политической работой, и научной в том числе.
Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Четвертого сентября в 13:00 музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает всех желающих на литературный концерт «Век живи, век люби». Отрывки из произведений Валентина Распутина и Василия Шукшина прочтет ведущий мастер сцены Театра юного зрителя имени Александра Вампилова заслуженный работник культуры Республики Бурятия Владимир Безродных. Адрес отдела: улица Свердлова, 20, телефон для справок 25-98-25. Вход свободный. Звоните 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Михаил Вячеславович Рожков. И давайте, как раз у нас есть немного времени, рассказать о Владимире Ильиче Йохельсене, который как раз и является предметом вашего научного интереса. Арестован он был при попытке перехода границы в 1884 году, правильно?
Да, совершенно верно. Охранка собрала по Йохельсену довольно значительный материал, обличающий его в антиправительственной деятельности. Йохельсен был выслан далеко-далеко в Сибирь, на территорию современной Якутии, в смысле в северо-восточные части Якутии, где он занимался изучением жизни тех же самых ламутов, коряков и других коренных жителей Сибири.
Дали ему срок, возможно, достаточно мягкий, сравнительно со многими руководителями, с которыми он был знаком, которых казнили, или некоторые из них в одиночных камерах десятки лет провели, потому что был уже 884 год, и организация в основном была разгромлена, и, собственно, вот он отделался только ссылкой, хотя длительной, и действительно в очень глухое место. Ну и вот, собственно, я так понимаю, его звездный час настал совсем не в политике, а вот в историко-этнографических работах уже в 90-е годы XIX века.
Совершенно верно. Именно там, в годы ссылки в Якутии, Йохельсен, в силу тех обстоятельств, в которые он попал вот в этой самой ссылке, он был вынужден перейти к более активному изучению юкагиров, коряков, чукчи, ламутов, то есть тех народов, с кем он сталкивался в ходе своей жизни уже там, в Сибири, в северо-восточной части Сибири.
И попал в орбиту работ Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества.
Да, сразу же заприметили здесь, из Иркутска, этого деятельного молодого человека и включили его в состав сибиряковской, так называемой сибиряковской экспедиции. Эту экспедицию снабжал деньгами и был инициатором ее проведения Иннокентий Михайлович Сибиряков, наш иркутский видный купец, золотопромышленник.
Меценат, который в том числе пожертвовал деньги на очень многие проекты в Иркутске, в том числе на один из залов нашего музея в 1891 году, пристроенный к уже имеющемуся зданию отдела. Ну вот, по результатам этой экспедиции была собрана коллекция, насколько я понимаю, предметы из которой попали в проект «Артефакты», который мы сейчас обсуждали.
Да, совершенно верно.
И Йохельсен в 1897 году был избран членом Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Ну, правда, срок ссылки в этот момент у него уже истек.
Но, несмотря на то, что срок ссылки его истек, интерес, так сказать, творческий, научный интерес Йохельсена к коренным народам Сибири остался при нем на всю его жизнь, до самого конца. Умер Йохельсен на территории Соединенных Штатов Америки в 1937 году.
Ну, репрессии к этой смерти не имеют никакого отношения.
Абсолютно.
Да, он прожил 82 года.
Он прожил большую жизнь, насыщенную и с житейской, и с научной точки зрения. Еще в 1922 году Йохельсен выехал в Америку по делам научным, по изучению именно коренных народов Сибири, в чем были глубоко заинтересованы научные круги Соединенных Штатов на тот момент, так как вот эти вот народы, о которых мы говорили уже ниже, это и ламуты, и коряки, и чукчи, они своего рода являются коренными жителями, что ли, первыми американцами, на территории современных Соединенных Штатов Америки.
Ну, это уже немного другая история. Когда-нибудь мы к ней с вами вернемся. А сейчас позвольте вас еще раз пригласить на наш музейный сайт. Сегодня мы, поскольку рассказывали о проекте «Артефакты. История продолжается», начнем с него. www.museum-irkutsk.com и пригласить вас в раздел «Проекты и программы музея». А напомню, что в гостях у нас был научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Михаил Вячеславович Рожков. Большое вам спасибо, Михаил Вячеславович.
Здоровья.
И, возможно, вы нас пригласите в свой отдел. Ваши экскурсии пользуются там большой популярностью, тем более, что вы ведете, насколько я слышал, не только и на русском языке.
Бывают всякие ситуации. Наш музей пользуется большим интересом со стороны иностранных гостей. Прежде всего, англоязычных.
Ну,
я о них говорю.
Наши радиослушатели русскоязычные, поэтому для них можно по-русски сказать адрес отдела истории, его телефон.
Мы находимся, наш отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, находится по адресу город Иркутск, улица Карла Маркса, 2. Также вот хотелось бы вам обозначить наш телефон, городской, что ли, телефон нашего отдела 33-34-49.
Большое спасибо. Михаил Вячеславович Рожков был у нас сегодня в гостях на программе «Краеведческие записки». Другие подробности из повседневной жизни музея и новости можно всегда в рабочее время узнать по телефону 33-62-30. И я, ведущий ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, прощаюсь с вами. До новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.